Созвездие Льва.
Доброе утро, друзья. 8 часов 7 минут в Москве. Это программа «Созвездие Льва». Со мной Анна Титова напротив меня. Даша Гордеева у нас сегодня приболела, поэтому ее замещает Саша
Выходит
Кирсанов.
Запасной.
Привет. Да.
Да, привет.
Вместо номера, там, как в футболе говорят обычно, 10-го выходит номер 9 или наоборот. И кроме того, мы прямо сегодня сразу начинаем наш эфир не просто в кругу ведущих, а с замечательным гостем. С нами врач семейной медицины, технолог здоровья. Здоровья, Константин Заболотный. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Начинаем мы, не просто начинаем, а с завтрака.
Да.
Как и положено с утра.
Практически,
мы
да.
поговорим в эти полчаса о том, что нужно есть с утра на завтрак. И я бы, кстати, начала с кофе, поскольку он у меня сейчас в руке. Что вы думаете по поводу кофе?
Это очень частая
Это
история,
очень распространенная что... история в плане того, что противоречивая. Есть аргументы «за», есть «против».
Ну, материальный мир, он всегда дуален, есть всегда два мнения, и оба неправильные. На самом деле, надо только выбрать конец палки и посмотреть, на каком вы находитесь. И
как... Я за.
Да, я тоже за. Вот, только нужно знать, какой кофе пить правильно, потому что он делится на два вида: заварной, цельнозерновой и растворимый. В цельнозерновом кофе больше кофеина, и это кофеиновый продукт, стимулирующий. А растворимый кофе готовится из сердцевины зерна кофейного. Наружная оболочка удаляется, а в наружной оболочке как раз содержится кофеин. Поэтому в растворимом кофе присутствует второй алкалоид – теобрамин. И вот эффект теобрамина как раз обратный кофеину. Он успокаивает, снижает давление, расширяет сосуды почек, и с него хочется спать. Поэтому все товарищи, которые любят растворимый кофе, они через 30-40 минут после него успокаиваются и засыпают.
Клевать носом.
Да, да, да.
Так вот оно что.
Да, да.
И
это мало
так
кто
всегда
знает.
Работает?
Да, это работает всегда так. Причем об этом почему-то в последнее время не говорят. Вот в мое время, когда я учился в школе, нам об этом говорили в первую очередь на фармакологии, чтобы вы понимали, какой продукт и как правильно работает. Дело все в том, что даже вода чистая, она тоже может работать в зависимости от того, какие примеси в ней находятся. Раствор это или чистая вода – это нюансы. То же самое с кофе. Вот если утром вы встаете, начать утро вы должны с чистой воды, обязательно.
А вот с чистой
воды.
Или с лимоном?
Нет, ни с каким лимоном, забудьте про все эти вещи. И вообще не слушайте людей, которые вам рассказывают, что в чистую воду надо что-то добавлять. Чистая вода хороша тем, что она всасывается в течение 3-5 минут и сразу поступает в кровоток. А утром, учитывая, что за ночь у вас в мочевой пузырь вышла почти пол-литра воды, вы испытываете самое неблагоприятное состояние с вашей циркулирующей кровью. Она загустевает. Вот, и, соответственно, первое, что вы должны сделать, вы должны восполнить потерянную жидкость за ночь, вот, и выпить чистой воды. Через 15-20 минут можно завтракать, и только после завтрака пить растворы. То есть закон для завтрака – все растворы пьются после еды. Поэтому заварной кофе идет после того, как вы позавтракали. А завтракать лучше всего белками.
Я вообще все неправильно делаю. Конечно, вода с лимоном, потом кофе, а только потом завтрак.
Ну, как все нормальные люди, поэтому получаете проблемы. Вот, и потом приходится обращаться к доктору либо с гипертонией, либо с язвенной болезнью. Вот, поэтому есть вещи правильные, есть вещи неправильные. И отличает их знание. Если знания нет, если вы не обучены, да, мыть руки, смотреть при переходе дорогу направо, потом, дойдя до середины, смотреть налево.
Ну, хоть этому обучены.
Да, ну, этому обучены. Вот всему простому надо также обучаться и понимать, как работают те или иные вещества в нашем организме. Да, сложного здесь ничего нет. Вот как раз мы много лет популяризируем простые, очень эффективные знания, потому что после школы уже многое забыто, потом нам некогда, уже жизнь, уже какие-то дела, потом мы получаем определенные управленческие программки в голову в виде рекламы, в виде каких-то статей конъюнктурных, которые ставят задачу продать какой-то продукт, и нам начинают рассказывать кучу всякой ненужной информации. А вот нужную информацию как раз скрывают, чтобы мы не могли правильно управлять своим здоровьем.
Напомним, что с нами в этом часе врач семейной медицины, технолог здоровья Константин Заболотный. Ваши вопросы по поводу того, как надо питаться правильно и не навредить своему организму, на наш смс-портал и WhatsApp плюс 7 903 797 6333. Значит, просыпаемся, вода,
да, чистая.
Затем мы
завтракаем
и
белковый,
только потом.
Да, яйца или творог со сметаной. Самый идеальный завтрак.
Хоть что-то я делаю правильно.
Да. Например, фрукты на завтрак.
Нет, никаких фруктов, еще раз повторю.
Это так же, как с лимоном, да?
То ну есть... да, это все некие чьи-то мнения каких-то необученных, невежественных людей, которые что-то придумали. Вот, лишь
а хочется, интереса. Если... Вот мне, кстати, часто с утра хочется фруктов.
Ну, вы понимаете, фрукты – это всегда десерт. То есть фрукт не может быть основным приемом пищи. Основной прием пищи – это белки и жиры. углеводы – это всегда десерт. Но люди по своему невежеству принимают питание за десерт. И все начинают переходить на углеводы. Целый день человек ест углеводы. Утром он поел фруктов, потом он поел булочку, потом он поел какой-то рис с макаронами. Понимаете, к вечеру он там сладенького что-то еще съел, понимаете. И целый день углеводное питание. Поэтому огромное количество углеводных проблем – это все инфекции, кандидозы, ангины, периодонтиты. То есть вся бактериальная микрофлора патогенная живет на сахаре. Соответственно, употребляя с утра сразу какие-то сахарные продукты, вы лишаете своего организма питательных веществ и даете кормовую базу для размножения патогенной микрофлоры.
Хорошо, Константин, с детства нам рассказывают, что на завтрак нужно есть кашу.
Да, но это в нашем голодном детстве. Вы понимаете, что...
Ну нет, мы не в голодном детстве. Сейчас голодные. Все тоже, я имею в виду сейчас, мы уже, слава богу, не в голодном детстве. Все, кто говорит о правильном питании, да. Тоже про овсянку с утра.
А также еще есть английская традиция порридж.
Да, но вы понимаете, что все нормальные люди в традиционном питании на утро едят яйца. И, например, вся англоязычная страна всегда кушают омлет на завтрак. Это для приличных людей. Для нищих это, конечно, каша, как в Индии, какой-то рис, там какие-то, я не понимаю, там непонятные вещи. Все нормальные люди на завтрак едят яйца, особенно детям. Для детей это вообще краеугольный камень питания, потому что яйцо – это идеальный белок, идеальный жир.
Ну, сколько яиц каждый день? Ты яйца не будешь есть на завтрак?
Это... Почему? Как раз каждый день на завтрак яйца есть.
А в детстве нужно. Говорили, не ешь только яиц, диатез будет. Это все выдумки.
Ну, опять, понимаете, исключение никогда не отменяет правила. Если у одного из 100 есть определенные реакции на те или иные виды продуктов, это практически цифра неизменна ни по странам, ни по национальностям, нигде. 1%, да, имеют пищевую какую-то реакцию, аллергию, кто-то на клубнику, кто-то на яйца, да, кто-то на молочные продукты, без всяких проблем. Но этот один человек не отменяет 99%. Понимаете, да?
А холестерин?
А холестерин – это прекрасное вещество, которое укрепляет наши мембраны, дает нам мозговую функцию. И как раз вот, ну, если мы хотим, например, отправить ребенка в школу учиться, да, то мы должны его покормить яйцами. Это вообще идеальное питание учащегося растущего организма. Вот если мы хотим, чтобы он стоял на ушах целый день, вот, мы тогда должны ему дать овсяночку с сахаром, мюсли какие-то сладкие и напоить его каким-то соком. И вот ребенок вместо того, чтобы учиться в школе, будет стоять на ушах, потому что он заправился чистой энергией. Эту энергию нужно потратить, потому что закон природы очень прост. Все, что вы съели сейчас, через 2 часа у вас будет в обменном процессе. Соответственно, потому что ест ребенок на завтрак, можно понять, какие оценки он принесет в этот учебный день. Если он поел яиц, творога со сметаной и выпил стакан молока, все, он придет с 5-ками и будет спокойно сидеть. Если он поел каши сладкой с мюслями и запил это все сладким соком, он придет с красным дневником от замечаний, с 2-ками.
А чаю-то можно выпить? Я вот пью чай более-менее круглосуточно, в том числе с утра.
Да, можно, но это вот опять уже некие стимулирующие жидкости, да, то есть понятно, что кофеин – это универсальный стимулятор, да, в каком виде, неважно, мы его употребляем, в чае, там, в кофе, да, или там...
В чае его поменьше, насколько я понимаю, чем в кофе, нет?
Ну, понимаете, опять, это все нюансы, то есть это все кофеиновые
продукты.
Да,
он там есть все равно.
Да, он там есть, да, безусловно, у него есть нюансы по всасыванию, по силе, по количеству, там, и так далее, по скорости действия, да, вот, то есть в кофе все-таки он начинает действовать чуть медленнее, действует чуть дольше за счет вот, содержания теобрамина в зерне. А чай – это как раз вот чистый, зеленый особенно, да, зеленый чай – это практически вот главный кофеиновый продукт. Вот, если мы его правильно завариваем, кофеин не разлагается, зеленый чай надо заваривать водой температуры 80-85 градусов. Если вы кипятком его залили, понятно, что кофеин, он весь фактически практически потерялся, да, там на 50% точно. Ну, вот, поэтому как раз это вот стимулятор для того, чтобы вы включились, проснулись. Если вы зарядку не делаете, да, вам же надо как-то сосуды свои включать. Ну, тогда это какие-то стимулирующие жидкости. Учитывая, что зарядку никто не делает, все спят до последнего, потом скакивают и несутся, еще не завтракают, да, то, соответственно, это путь гипертонии к сосудистым всяким проблемам, что мы сейчас и видим. Статистика безжалостна.
Вот тут тоже вопрос у меня возник насчет зарядки, потому что очень многие, я иногда так делаю, прямо с утра первым делом после какого-то легкого завтрака идет, предположим, фитнес-клуб. Это сейчас такая популярная история, как раз занимается, ну, спортом и как-то поддерживает себя в форме. А в зависимости от того, там, например, идешь ты заниматься спортом, или ты просто идешь, например, на работу, как я сегодня, или это выходные, и ты вообще сидишь дома и более-менее наслаждаешься отдыхом. Как-то завтрак отличается, ну, в идеале?
Конечно, конечно, да. Но еще раз повторяем, закон нормального здорового питания, да, если ты ставишь себе какую-то цель, то что ты хочешь делать, под это ты и должен покушать, да, если мы идем трудиться мозгом, сидеть на 5-й точке, да, и думать головой, тогда это должны быть белки. Так, если мы бежим...
Вторник, среда, четверг, я записался.
Да, да, белки и яйца. Если мы бежим, например, у нас сегодня выходной, мы побежали в парк,
то
бегать...
То можно углеводы, да?
Да, то вот тут как раз углеводистая пища, макароны, картошка, рис, плов.
Картошечки и побежал.
На завтра картошечки, да.
Картошечки и побежал, потому что это будет обеспечивать вам мышечную активную работу, да, и если вы еще в душном помещении идете, потому что фитнес-клубы сейчас достаточно проблемно строятся, там плохая вентиляция и большое количество народу, то вы начинаете физическую нагрузку в гипоксических условиях. Это очень плохо. То есть после такой физической нагрузки вы получите скорее вред, чем пользу. А вот если это свежий воздух или хорошая вентиляция, или там фитнес-клуб, который правильно выстроен, там хорошо дышится, то вот как раз такая физическая нагрузка должна быть обеспечена углеводной пищей. Да?
А расскажите, кстати, про картошку. Вот я очень люблю этот продукт,
я?
Но все пугают,
мать, ее же толстеет,
тем, что не только толстеет, даже не этим, а о том, что крахмал — это очень вредно.
Конечно.
Для здоровья.
Нет, это не очень вредно, понимаете.
Ну, это, об этом Гиппократ... говорят нам диетологи, поэтому
да.
Вот я вас и
спрашиваю. Но диетологи, они лукавят, потому что каждый диетолог, он хочет решить какую-то узкоспециализированную задачу, или там, чтобы человек там снизил массу тела, или наоборот, он ее набрал, и так далее, и так далее. Но если мы говорим об усредненном некоем человеке, да, то разумнее все-таки питание выстраивать под функцию. Понимаете? Вот, угу. Если я точно знаю, что я сегодня буду 12 часов сидеть на стуле, да, и работать в совершенно бешеном темпе, да, для меня должны быть в первую очередь белковые и жировые продукты. Особенно если я в помещении. Я же в кабинете работаю, правда? Да? Угу. Точно гипоксия, там, проветривание всегда можно устроить. Угу. То есть вот здесь мы сейчас сидим, у нас тоже гипоксия, понимаете? Значит, мы должны понимать, что это белки и жиры. А вот если мы как раз бежим нагружаться, и вы точно знаете, что там через 2 часа вы будете ходить в парке 4 часа там, в хорошем темпе, то вот тут как раз без углеводов невозможно. Потому что если вы не поедите углеводы, у вас снизится сахар, и вы получите состояние гипогликемии, которое смертельно опасно. Понимаете, человек может погибнуть в течение нескольких минут от состояния гипогликемии. И все это состояние испытывали: резкая слабость во время физической нагрузки, потливость, помутнение в глазах, вот чувство такое предпотери сознания. Понимаете, вот здесь надо быстро есть какой-то сладкий продукт, конфетку или кусочек сахара просто вот в кармане носить, да, мало ли, вот там метро люди бывает, он надо пробежался, вот человеку поплохело, он стоит там где-то в углу бледный, зеленый, вот сразу ему под язык кусочек сахара. Иначе он реально может даже скорую не дождаться. Вот. А все остальное, если мы сидим и не двигаемся, то никакой картошки, никаких макарон, упаси Боже, это все продукты питания активно
работающего
человека.
Да, но картошка не вредна.
Нет.
Не вредна
это здоровье. Нет вредных продуктов. Вопрос, что вы обеспечиваете этой пищей?
Ну ладно, понимаете? Фастфуд вредный все-таки, наверное.
Ну, вы знаете, опять, вот, понимаете, некая лукавая позиция. Если он хорошо приготовлен, и опять, что там, булки, какие-то гамбургеры, это опять питание работающего человека. Uh-huh. То есть в Америке, на самом деле, вся эта пища, это пища работяг. Uh-huh. То есть работяги, чтобы вот им перекусать, помните, как у нас мужик в поле, и ему жена там котомочку эту,
да,
узелок,
да? Да,
собрала, да. Да, значит, вот в узелке как раз картошка, это в нашей традиции, да? Значит, в узелке как раз какие-то сладкие булочки, да, uh-huh. Вот эти всякие пирожки там белые, потому что мужик работает, косит там сено или там он пашет поле, это физическая нагрузка, понимаете? А если он там, извините, сидит дома там и сапоги точает, то какая картошечка? Значит, да, это все-таки какое-то мясо.
Ешь куру.
Да, да, то есть все очень просто. На самом деле пищевые вещества, они очень простые, понимаете? И тело на них очень быстро откликается, и мы входим в разные состояния, но проблема современного сидячего человека, который, как говорят, там описано сейчас синдром трех кресел, человек живет в трех креслах, офисное, автомобильное и домашнее, вот диван, лифт, да, то есть, ну, он практически не двигается. Значит, вся группа легкой сахарозной углеводов должна быть исключена.
Угу. Скажите еще один такой вопрос. Вот он, в принципе, может быть взаимосвязан даже с нашими, вот слушатели нам пишут, да, угу. Вопросы. Но я его чуть-чуть переформулирую. Диетологи, угу. Опять же, да, вот будем развенчивать мифы или нет. Угу. Постоянно в последнее время, в том числе и фитнес-тренеры, рассказывают о том, что если ты хочешь похудеть, помимо mm-hmm. того, что ты правильно должен питаться, кардионагрузка должна быть с утра натощак.
Абсолютно правильно, да. То есть с точки зрения опять нагрузочных позиций, да, они абсолютно правы, потому что мы должны перевести баланс энергии в дефицит. То есть mm-hmm. вы получаете в день, там, ну, скажем, там, 3000 килокалорий, а сжечь должны 5. Угу. И вот тогда тело будет брать какие-то резервы из запасов углеводов, гликоген, у нас есть такое чудное вещество, которое запасает энергию. И вот как раз задача всех вот этих технологий быстрого похудения, слово «быстрого» я подчеркиваю, угу. Все же у нас неразумные, все хотят перед купальным сезоном за три дня, понимаете, и наносит безумный вред своему здоровью, потому что нетренированный организм, который 6 месяцев сидел в трех креслах, понимаете, начинает резко давать физические нагрузки и декомпенсируется. Потому что физическая нагрузка, она может декомпенсировать. И, понимаете, неготовые мышцы, неправильно обеспеченное питание, оно дает огромное количество молочной кислоты, и у человека начинается просто токсикоз. Понимаете, тяжелейший, с закислением внутренней среды, крови, там, смещение pH, там, и так далее. Вот. Поэтому любые позиции, вот такие, понимаете, мега эффективные, их нужно выстраивать конкретно под данного человека.
Да, но это не, ну, то есть не убьет нас?
Нет, конечно.
Бег есть, или прогулка нет. С собакой с утра натощак.
Нет, конечно, человека вообще убить практически невозможно, то есть это девиз всех докторов грамотных, то есть наше тело настолько идеально выстроено, у нас столько дублирующих систем, что ну, практически невозможно убить, понимаете, людям...
Ну, это я, конечно, да. Фильтрирую,
образно, да, образно говоря, конечно.
Да, но чтобы конечно. Не навредить.
Нет, просто. Ну, понимаете, мы подстроимся, но если это не носит какой-то систематической, издевательской вот такой вот деятельности, то, в общем, все компенсируется достаточно быстро. В крайнем случае, просто поспим, лишних там 8 часов, понимаете, там 8 обычно, плюс 8, угу. Да, там полдня проспим и встанем огурцами, вот, а если еще правильно, как говорится, там перед этим поедим, перед длинным сном, угу. То тогда будет все хорошо, все, через сон все проходит, перезагружается.
Давай зададим несколько вопросов.
Да, и причем очень много
наших...
вопросов про аллергию.
Да. Давайте, да.
На яйца. Вот, и чем это заменять? Ну, не будешь же ты каждый день есть только творог.
Ну, видите, опять, учитывая, что за последние 50 лет питание изменилось практически революционно, то вопрос аллергии на яйца – это не вопрос аллергии на яичный белок или жир, это вопрос загрязнения продукта химическими веществами. Потому что та птица, которая питается комбикормами и не пойми чем, понимаете, это все откладывается в яйцо. И, как бы сказать, были работы, проводились, то есть, ну, многие там и китайцы их проводили, там и Европа проводила, вот, и практически сама аллергия на куриный белок достаточно редкое явление. Вот если яйцо правильное, чистое, да, и мы его даем как положено, вот в деревнях.
Ну, это попробуй найти,
да,
такое.
Вот где
конечно,
яйцо,
вот теперь опять вопрос, яйца, да, где хорошие продукты? То есть я бы это переформулировал, где хорошие продукты, понимаете? Если мы все время покупаем яйца в птицефабрике, непонятно, что там на этой птицефабрике, чем они там что это кормят, угу. То, конечно, организм будет реагировать на вот эти химические вещества и загрязнения. Если яйцо хорошее, просто приедьте в деревню, найдите бабушку с курицей, которая правильно ее там кормит, там, и эта курица там не собирает на помойках, там, не пойми что, она кушает зерно, травку, да, то есть то, что там ботва там какая-то режется, то я уверен, что на такие яйца ни у кого никаких реакций.
Ну, давайте предположим, что реакция есть на все яйца. Чем можно заменить?
Ну, тогда...
Александр спрашивает, можно ли перепелиными, например,
яйца? Нет, можно перепелиными, гусиными, утиными. Вообще у нас в традиции, в нашей славянской позиции, куриное яйцо считалось опять, ну, не очень качественным. Самые лучшие яйца гусиные. И гусь как раз это единственное разумное существо, которое кормится и в воде, и на суше, у него очень широкая кормовая база, угу. Вот, то есть он водоплавающий, и поэтому он всегда находит лучшие продукты.
Разнообразное
яйца...
меню, я бы
сказал. Да, да, вот гусь-утка, да, гусь-утка, а курица уже все, она бегает только по земле и, как правило, подбирает всякую ерунду. Вот, но в целом, если на яйца все-таки действительно, это вот один человек из тысячи по статистике, который имеет аллергию на белок там яиц, пожалуйста, это икра, рыба.
Угу. Вот, и... А есть ли аллергия на молочный белок?
Тоже,
вот это Катя из Екатеринбурга, наверное.
Да, тоже проблема. Нет аллергии на молочный белок, потому что если мы все млекопитающие, то если у млекопитающего, который материнской грудью выкармливается и выживает на этом, есть аллергия на молочный белок, он, в принципе, не жизнеспособен. Я за свою практику, вот, ну, практически там 20-летнюю, там, ну, не видел реакции на молочный белок. Не бывает такого, потому что это, в принципе, для млекопитающего априори невозможно.
Ну, а с чем тогда связано то, что, например...
Тоже с загрязнениями или с лактозой.
Тоже неправильное молоко, да?
Да, неправильное молоко или реакция на сахар молочный. Вот как раз молочный сахар, лактоза, вот он как раз и вызывает вот эти все непонятные кишечные расстройства, изменения, и достаточно много людей, не переносящих именно лактозу. Вот лактозная недостаточность, да, это все. Попил молочка, через 10 минут на горшке, там, понимаете, не вставая. Вот, поэтому здесь надо смотреть, если это какие-то индивидуальные вещи, еще раз повторю, да, что исключение редкое, но там, один быть, промилле, да. Он не исключает правила. Mm-hmm. Для всех, вот, яйца, для всех икра, для всех творог со сметаной, а для трех человек... У одного с реакцией на молочный белок, у другого на яйца, у третьего там еще на что-то, да. Вот их всех в отдельную группу, как говорили раньше, да, специальная кастрюлька персональная для них. Вот, а все остальные, вот, у них столбовая дорога, и они питаются правильно. А вот для этих эксклюзивных товарищей, вот для них подбирается как раз персональная диета, чем и должен заниматься вот, диетолог.
А вот по поводу молока тоже есть такой распространенный сейчас момент, что лучше вообще отказаться от молочной продукции, потому что она нашему организму, в общем-то, взрослому человеку уже и не нужна.
Ну, вы понимаете, сейчас вообще очень много непонятных людей, вылезающих непонятно откуда, непонятно где, проходивших свое обучение, образование. То есть никто не смотрит документы этого человека, вообще где он, кто он. Человек сам себя назначает каким-то гуру. Понимаете, это сейчас огромная проблема во всем мире, кстати. Понимаете, сейчас откуда какие-то просветленные люди спускаются, понимаете, что-то там кому-то втирают, и люди, открыв рот, их слушают и смотрят. На самом деле, вот любой нормальный знакомство с любым специалистом начинается вопросом, а, собственно, где вы учились, уважаемые? Да, если вы имеете классическое биологическое образование, медицинское, да, то это понятно, что человек такую ахинею сказать просто не может. Не может, понимаете, ни один специалист, учившийся нормально, получивший диплом государственного образца, такие слова сказать просто не может. Понимаете, или просто надо лишать его документа о высшем образовании и просто, ну, отправлять в места не столь отдаленные за мошенничество. Понимаете? И смотреть, в каком переходе, в каком метро он диплом купил. Вот. Я могу сказать одно. Вот я в время своей профессиональной деятельности сталкивался с огромным количеством непонятных мнений, и все эти мнения, они, понимаете, высказываются именно с конъюнктурной точки зрения. Понимаете, вот есть, например, там война производителей, да, понятно, что молочный продукт — это не бизнес, это служение, потому что продукт хранится недолго, у него куча всяких проблем, и вся патогенная флора лезет на молоко. Почему всего 5 дней, и уже дальше нельзя пить? Потому что даже если он 6 дней у вас простоял, все, там уже кто-то живет. Почему там кто-то живет? Потому что это очень ценный кормовой продукт, понимаете, и все бактерии стараются попасть в молоко, понимаете, начать там расти. Все, и некоторые даже чуть не соблюл технологию, все, 2 часа, там уже какие-то кишечные палочки размножаются, понимаете, потому что им там хорошо, там есть все, там есть все белки, жиры, аминокислоты, углеводы все, сахарозы, понимаете, прекрасный продукт, как, ну, давайте от него откажемся.
А молоко, которое хранится несколько недель, это не молоко уже?
Ну, это все, это уже технология, что-то брызнули, понимаете, что-то там прокипятили его, там, то есть снизили его пищевую ценность для того, чтобы оно дольше хранилось. Но по сути своей, если мы будем говорить вообще, то все должно быть свежее. Как Филипп Филиппович Преображенский, помните, у Булгакова? Ну, нет продукта второй свежести. Ну, покажи, рыба либо свежая, либо она уже собакам отдавайте, и то потом собачку, может, усыплять придется после такой кормежки. Поэтому, друзья мои, будьте разумными и помните о том, что в природе человек всеядное существо, может кушать все. Да? Мы все млекопитающие, поэтому молоко для нас основной кормовой продукт, из которого мы можем сделать огромное количество полезных продуктов. И вообще, если вы разумное существо, приехав в какую-то местность, вы первым делом должны найти источник местного молока, потому что именно с этим молоком в ваш кишечник попадут местные нормальные бактерии, бифиды и лакта, потому что они тоже есть разных штаммов, разных вариантов. И вот я, например, если приезжаю куда-то там, да, я сразу ем местный молочный или кисломолочный продукт, потому что мой кишечник тоже нуждается в местных бактериях, нормальных. Если я не съем местные нормальные бактерии, я получу местные ненормальные бактерии, потому что где-то бы я не пошел, то есть кто-то в Индии был, вы же понимаете, что за счет чего люди выживают столько тысяч лет? За счет того, что они правильно обеспечивают свою кровавую базу, много специй, понимаете, много острых продуктов. Но если вы приехали туда, и на ваш кишечник наваливается местная вся группа патогенных, условно-патогенных бактерий, единственное, что вас спасет, это превентивное употребление молочных продуктов местных.
Константин Борисович, огромное количество сообщений.
И мы не успели, да, половину.
Можно
зачитать?
Мы вас немного задержим?
Вы еще, да, не убегаете?
Нет, конечно.
Тогда напомню, сейчас, да, давай напомню, кто с нами?
С нами врач семейной медицины и технолог здоровья Константин Заболотный. Ваши вопросы на +7 903 797 633.
Сейчас на пару минут перервемся, а потом вернемся в эфир.
Созвездие Льва.
Это «Созвездие Льва», и с нами врач семейной медицины, технолог здоровья Константин Заболотный. Обещали мы задать ваших вопросов побольше. Вот прям к этому и приступим. В частности, много говорили про молоко, но есть кисломолочные, да, продукты. Да. А это одно и то же по действию или нет? Вот сейчас спрашивают про кефир, про йогурты.
Нет, конечно. Когда мы в молоко добавляем какие-то бактерии, грибки, да, то есть какие-то микроорганизмы, то это как раз приобретает новые свойства. И вот как раз кисломолочные продукты – это тот уникальный шанс для тех, кто не переносит лактозу или у кого есть какие-то реакции, как раз получить и молочный белок с жирами, и в то же время получить нормальные молочнокислые бактерии. В этом как раз сейчас большая проблема, потому что мы огромное количество своих бактерий неправильно выращиваем, они погибают от антибиотиков, от разных химических добавок, содержащихся в пище, да, и вот последние работы, они просто фантастические, потому что статистика говорит о том, что в кишечнике современных людей практически отсутствует лактобактерии. То То есть мы их все время убиваем. И вот лактобактерии как раз, лучшие продукты для дотации лактобактерий в наш кишечник, это вот как раз простокваша, ряженка, ацидофилин. При советской власти многие помнят вот этот ацидофилин, да, ацидофильная палочка, вот, или болгарская палочка, ее можно называть. Вот с ней сейчас вообще огромное количество исследований, которые говорят о том, что если вы хотите быть долгожителем и иметь хорошее качество жизни в старости, вы должны употреблять продукты, содержащие ацидофильные бактерии. Вот, это ключ. Все остальное, там, мы можем там про творог, там, про сметану рассказывать, там, кефир тоже отдельная тема, там, потому что кефир — это грибки, это уже, как сказать, дрожжи, да, дрожжи, они не всем полезны, и вот как раз кефир — это то единственное исключение, когда исключений больше, чем правило. Вот кефир, как раз его нельзя при огромном количестве состояний, при язвенных заболеваниях, при там, молочнице, при, вот, при таких тяжелых воспалительных заболеваниях кишечника, да, вот, поэтому как раз вот кефир можно смело рекомендовать не употреблять, а вот употреблять как раз больше продукты, содержащие молочно-кислую палочку.
Это и... вот ряженка как раз.
Да, ряженка, простокваша, ацидофилин, да, то есть именно там, где бактерии, где так называемая молочно-кислая закваска. Вот, и обязательно вот был вопрос тоже, да, про то, что на ужин-то, да, какой ужин-то самый...
Да, это мы еще не добрались, мы за эфиром, самый я хороший. Вам ну, озвучила, уже... да. Спрашивают, конечно, да, по поводу ужина, потому как что есть в течение дня более-менее стало понятно.
Да.
Но непонятно. И
а что
вопрос
на ночь?
Такой: не то, что жена на ночь, а все мы знаем, что когда мы приходим вечером домой, открывается какой-то особый жор-портал.
Да, все правильно.
И хочется просто все и сразу, и что же делать, и что есть.
Ну, потому что тело, оно уже понимает, что день заканчивается, скоро спать, а он суточную норму не получил нормальных веществ. И потом он говорит: хозяин, ты либо ешь, либо я сегодня не обеспечена, потому что тебе-то хорошо, ты поработал. Да, дай мне поесть. И вот опять, что дать поесть на ночь, для того, чтобы себя прекрасно чувствовали и утром встали в нормальном состоянии.
И главное, чтобы встали не толстым.
Вот
еще.
Да, это же вечером много есть, это, говорят, самый прямой путь.
Ну, видите, опять, вот подмена понятия. Я вам напомню всем известную компанию Herbalife, и вы помните, что компания Herbalife как раз в свое время ушла с рынка, потому что как раз вот этот их девиз, там, ешь, что хочешь, и худей, он неправильный. Вот Herbalife как раз наступил на банановую кожуру отечного синдрома, так называемого. То есть избыточный вес в 50% случаев это не ожирение, как многие думают, это отеки. Понимаете, вот как раз Herbalife, он, люди разделились на две группы, одни приходили и сбрасывали 40 килограмм, вторые приходили и к уже имевшимся 20 добавляли еще 40. И вот те, кто добавлял вот эти 40 на Herbalife, это как раз люди-отечники, да, у которых вода задерживается. Это не жировая ткань. Жировая ткань растет медленно, медленно уходит, понимаете, и она плотная. То есть этот человек, он такой вот сбитень, понимаете, вот даже потискать, как детишку, вот таких маленьких, здоровеньких. Хочет все время тискать, потому что они такие толстенькие, упитанные. Вот это как раз жир. А когда человек вот такой дрябло дрожащий, и в него пальцем тычешь, вот такая волна идет, это все отеки. Отеки быстро приходят, быстро уходят, то есть вес.
Так, что едим, чтобы ушли отеки?
Вот чтобы ушли отеки, нужно есть как раз белки и жиры, потому что это признак дефицитного по белку тела, и вот как раз дефицитное тело заполняется так называемым углеводистым жиром. Вот эти вот сахара, о которых мы с вами говорили, которые ест сидячий человек, они все трансформируются в такой дряблый жир и вызывают отеки. Вот эти отечные люди, они как раз все стараются похудеть, но похудеть не могут, потому что они не едят, они не сбрасывают вес, понимаете? Это как раз один из классических признаков отека. Отек от еды не зависит. Вот. И, соответственно, вот эти все бегающие, мечущиеся товарищи, которые хотят похудеть, это все не ожирение, это все отеки. Вот. С этим мы работаем много лет, и как бы я об этом говорю там, и читаю там, множество семинаров, чтобы люди понимали разницу между ожирением и отеками. Поэтому ну, просто нужно правильно определить понятие. Тогда все становится ясно.
Что вы думаете по поводу не есть после шести?
Ну, это тоже глупость, это вообще ну, один из самых больших бредов. Вот. Наоборот, как раз после шести надо есть. И, опять же, есть надо на ночь перед сном, за 10-15 минут до того, как вы легли в горизонтальное положение, вы должны покушать молочно-кислых продуктов с отрубями, да, с любой неперевариваемой клетчаткой, репу, как вот в России принято, ничего нет проще пареной репы. Вот, пареную репу как раз нужно есть на ночь, чтобы ночью ваши бифиды и лактобактерии кушали. Понимаете, если они не будут кушать, то они будут, как ленинградцы, вымирать в блокаду, понимаете, мы им сами устраиваем блокаду, не кормим их грубоволокнистыми продуктами, уже никто не ест ни репу, ни редьку, топинамбур, уже мы таких слов забыли, понимаете, вся пища для нас, вот для нас это хорошо, а бактерии кто будет кормить, и вот как раз на ночь перед сном мы должны съесть, чтобы
хорошо,
всю ночь...
Хорошо, если не редьку, да, что еще мы можем перед сном съесть?
Ну, любой отруби.
Ну,
любой
простокваши выпить?
Ну, любые отруби.
Отруби.
Да, прийти в магазин, купить отруби и пару столовых ложек с кисломолочным продуктом съесть. Это вызывает чувство насыщения, то есть отруби они очень сытные, то есть их нужно посыпать, чтобы они немножечко там набухли. Вот, прекрасно покушать, лечь, спать, и всю ночь у вас бифидофлора будет кормиться. Утром вы встанете, нормально сходите на горшок по-большому. В течение всего дня будете бегать сытая, здоровая, с чистым кишечником и накормленной флорой. Вот если этого не делать, вот как раз вся статистика.
Но это вы говорите не про ужин, а это вот про...
Это вот называется эубиотический ужин. Да, это называется отдельным словом эубиотический ужин. Он кушается не для себя, а для бактерий. Вот, но в то же время ложиться спать голодными нельзя, потому что голодное тело, которое спит в страхе, что оно не поело, это плохо, это сны кошмарные, понимаете, бессонница, вот эти все товарищи, которые пытаются бессонницу лечить, просто поешьте на ночь хорошего мясного супа, там, понимаете, и никакой бессонницы вас мучить не будет.
Вот еще тут, да, есть вопрос, который мне близок, от Ольги. Здравствуйте, я каждое утро до завтрака час гуляю с собакой, так как встаю в 5, завтракаю в 8, получается, правда, 3 часа, а не час, но в любом случае, не вредно ли это, надо ли сразу после того, как встал, что-нибудь съесть, дать организму, или можно, потому что я тоже, я иногда там не успел работу сделать вечером, я встаю, и мне проще сначала там сесть полтора часа доделать работу, уж потом идти завтракать, это ничего.
Ну, можно так. То есть, есть, опять же, определенные правила, которые вот для таких товарищей сделаны. Лучше тогда, если вы не можете покушать, вот, ну, пейте опять молоко или пейте бульончик. Вот заварите себе бульон, как раньше. Это, кстати, французская технология консоме, когда раньше на кухне всегда висел котел с кипящим бульоном, да, и вот те товарищи, которые рано вставали, некогда, надо быстрее бежать, там, скот доить, лошадей чистить, за барином ухаживать. Вот они по стакану бульона выпивали со специями, со всеми делами. И тело это воспринимает как стимулирование. То есть включаются все системы, желчь начинает работать, перистальтика. То есть система включилась, но в то же время еды еще нет, понимаете? И вот если вы за 2 часа этот бульончик попили, то как раз к моменту, когда вот девушка будет завтракать, погуляв с собакой, у нее вся пищеварительная система, весь конвейер, он уже будет в рабочем состоянии.
Понимаете? Но я почему-то всегда думала, что именно вода выполняет эту функцию,
нет,
которую
вода,
ты с утра выпиваешь.
Нет, вода
она
сразу...
она запускает организм весь.
Ничего она не запускает, она сразу всасывается в кровь, и как бы кишечник продолжает спать. Потому что чистая вода, она всасывается на протяжении первых 2-3 метров, и ничего не включает. На нее не выделяется ни желчь, ни секрет,
ни слизь.
То есть
это тоже миф?
Ну, конечно, да. Ее сразу в кровь.
Как правильно употреблять молоко из-под коровы, с которой ты лично не знаком и не знаешь о ее здоровье, прививках и т.п.? Нужно ли кипятить такое молоко, спрашивает Лена.
Ну, хороший вопрос. Это, опять же, понимаете, и мнение всегда два.
Опять же, в советские времена говорили обязательно.
Потому что огромное количество скота было больное. Там не все знают, что такое бруцеллез, не все знают, что такое там кишечная палочка. Но опять вопрос, как содержит коровье вымя. Хозяйка вообще, она чистоплотная или она...
Ну, вот мы не знаем этого, да.
Не знаю.
Это
смотрите,
не написано на пачке.
Да, смотрите на вымя коровы. То есть, и вообще первое...
Нет, ну вот, допустим, баб Маша продала нам молоко, а
тогда
вымя коровы не показала.
Тогда прокипятить.
Хорошо, а когда кипятишь, не убиваешь там все полезные
организмы? Убиваешь. Но, по крайней мере, брюшным тифом не болеешь.
Мы сейчас прервемся на несколько минут. С нами врач семейной медицины, технолог здоровья Константин Заболотный. Я хочу вот несколько таких критических сообщений все-таки. Отруби содержат фитиновую кислоту, которая, по сути, является ядом, разрушает обмен веществ, разительно понижает железо в организме и вызывает анемию. Почему ни слова о том, что зерно нужно есть осторожнее? Его нужно ферментировать, то есть на несколько часов замачивать в воде.
Ну, это наши насчитавшиеся всякой ахинеи братья-вегетарианцы. Вот, понятно, сейчас очень много людей, которые что-то везде читают, без базового образования. Вот как раз вот такая вот классическая
ситуация.
Кстати, как
вы к вегетарианству относитесь?
Категорически не приемлю и вообще считаю, что это эпидемия, распространяющаяся в человеческом сообществе, защитный механизм природы. Вот, поэтому это неправильно с точки зрения здорового питания, неправильные вещи. Вот, но отдельно не будем дискутировать про вегетарианство. Вот, но отвечу на вопрос, да, про всякие отруби. То есть, поймите, что нет в природе абсолютно полезных и абсолютно вредных продуктов. Еще раз повторю эту мантру, вот, чтобы вы все-таки запомнили хотя бы на втором часу нашего общения. Вот. Нужно понимать, как правильно действует это вещество, когда его принимать и с какой целью. И даже если есть какие-то негативные моменты, это нужно принимать априори. Понимаете, даже водой можно отравиться насмерть. Есть четкий совершенно термин «водное отравление». Когда вымываются соли, человек обильно потеет. Помните русскую песню «Раскинулось море широко», да, где кочегар там у печки погиб, потому что пил воду, утерял соли, и все работники вот этих плавильных печей, они все знают, что нельзя пить воду, когда потеешь по 8 литров пота. Надо пить только минералку или подсоленную воду, потому что иначе все, тебе в конце смены смерть. Потому что мы теперь воду пить не будем, если эти два кочегара померло за 100 лет. Но нужно понимать точно, что ваша бифидо- и лактофлора в кишечнике питается только неперевариваемой клетчаткой. Она не ест то, что нужно нам, а ест то, что нам не нужно. И мы с ней договорились за миллионы лет, что мы так и будем питаться. Мы будем кушать то, что нам надо, она нам будет кушать то, что нам не надо, и давать нам еще больше 15 веществ, которые мы не можем получить ниоткуда, только из ее функций. Соответственно, если вы не кормите свою бифидо- и лактофлору, никаких перспектив быть здоровым у вас, в принципе, нету. А то, что там какая-то хитиновая кислота или там еще какие-то умники вам понаписали, так я вам, извините, расскажу, что в грибах, которые вы собираете в лесу, да, вдоль дорог там или еще где-то, этих токсинов на порядок больше. Но это не отменяет того, что люди ходят, извините, в лес, и в 90-е годы многие просто выживали за счет того, что ходили в лес за грибами и ягодами. Понимаете, это народная традиция. А в Германии никто грибы не берет, и в Финляндии. Если вы приедете и начнете собирать
грибы... Да, в Германии,
грибы,
правда, не собирают.
Да, потому что они скажут, вы идиот просто. Да, подойдут 8 человек и скажут, что вы опасный, потому что вы сейчас вот это съедите, а посмотрите, вот здесь вот собачки гуляют, а вот тут машины есть.
Константин, у нас 2 минуты буквально остается. Вот вы часто говорите, начитавшись всякой ахинеи, да. И тут вот были вопросы, а что, собственно, нужно читать? И заодно второй вопрос тоже часто нам присылают, мол, все говорят разное, кому верить вообще... абсолютно непонятно. Да.
И доктора наук.
Конечно.
Не без образования.
Ну, вы понимаете, что все учились где-то, все разным научным школам подвержены. Поэтому что читать? Есть вот наш вебинар в интернете, он много висит, сайт bioexpert.ru. Есть уже новые семинары, которые на основе вот этого базового курса прочитаны, сайт healthfond.ru, скажем, технологии здоровья, да, фонд технологии здоровья. Вот. И есть куча интересной литературы, можете почитать.
Например?
Вестона Прайса, американский стоматолог, доктор Вестон Прайс. Книжка убийственная по своей информативности и статистики питания физической дегенерации 1939 года, которую Конгресс США полным тиражом спалил, и две книжки осталось всего в библиотеке Конгресса. То есть это было первое массовое сожжение книг за 5 лет до гитлеровской Германии. Поэтому она сейчас есть в интернете, в русском переводе. Почитайте доктора Вестона Прайса и сразу...
А за что спалили-то?
Как за что? За, как сказать, мнение, которое резко отлично от государственных интересов. И про сахар там, и про картошку очень хорошо написано. Вот. И самое главное, кому верить? Верить только себе, потому что все другие — это внешние авторитеты, конъюнктурные, плохо обученные, избирательные там и так далее. Кстати, современное определение врача от Луи Броуэра, французского технолога здоровья, директора французского института здоровья. Современный врач — это избирательно обученный, бесплатный, бесправный фармацевтический дистрибьютор. Значит, соответственно, обслуживающий персонал, как сейчас это пишется, да, это обслуга. Поэтому верите только себе.
То есть прислушиваться к своему организму.
Абсолютно правильно. Вот что он вам говорит, то и делайте.
Спасибо большое.
Спасибо огромное. Константин Заболотный.
Будьте здоровы.
Врач семейной медицины, технолог здоровья. Разумеется, выложим в том числе и на сайт со временем этот час, так что можно будет переслушать. Ну, а сейчас нам нужно будет прерваться. Игорь Наумов уже в студии. Будут новости, после чего мы вернемся к другим темам, к другим гостям. Ни в коем случае не отключайтесь и оставайтесь с нами.
«Серебряный дождь» в эфире с 1995 года.